UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Хей-хей, народ, всем привет, с вами Бережной Дмитрий,
Юрий Кукин,
и снова подкаст UFC на диване. Сегодня обсудим итоги турнира UFC 274. На бумаге турнир должен был быть прекрасным, а по факту, ну, в общем-то, сейчас обсудим, что стало по факту. Забегая вперед, несколько крутых боев все же были, но что-то, честно говоря, некоторые бои меня прям разочаровали, особенно это бои мейнкарда, особенно второй по значимости бой. Там было прям вообще какая-то феерия разочарования. Но давай, наверное, начнем тогда по нисходящей, с главного боя. Потом уже будем переходить ко всем последующим.
Начнем с хорошего.
Чарльз Оливейра, Джастин Гейджа. Бой, конечно, сам по себе-то получился крутым. Здесь, безусловно, Оливейра молодец. Очередной сабмишн, очередная победа в серии. Но все несколько омрачилось тем, что, конечно, весогоночку-то он провалил. Ты, кстати, видел, да, инфу там о том, что якобы весы, на которых бойцы измеряли свой вес перед официальным взвешиванием, что якобы они были неверно настроены. И показывали фактически на как раз-таки вот 200-250 грамм меньше, чем показали механические весы на самом взвешивании. И по итогу как раз-таки Оливейра якобы из-за этого и не уложился. То есть он же говорил о том, что я со своей командой были уверены, что мы сделали вес, поскольку прям перед, ну, накануне взвешивания я ложился спать уже с необходимым весом для того, чтобы войти в свою, ну, в лимит своей весовой категории. Ничего не ел, ничего не пил, и в итоге на взвешивании я показал там на 200 с лишним граммов больше.
Я видел ответ, по-моему, этой атлетической комиссии из разряда, что с весами все в порядке и нет там никаких проблем. Не знаю, вообще с этой темой с весогонкой это очень сложная штука. В любом случае обидно, потому что 200 грамм, господи, за 200 грамм происходят такие перипетии. Это очень неприятно, конечно.
Но там же ведь еще прикол в том, что если боец не делает вес, то есть на... То есть там есть же, да, небольшая погрешность, сколько там в килограмм, что ли, или в полкило, типа, если это не титульный бой. Но если бой титульный, то, типа, грамм в грамм ты должен уложиться. И Гейджи с лихвой в свою весовую уложился, а вот Оливейра как-то подсдулся, причем ему же дали час еще после первого взвешивания, и он эти 200 грамм не смог согнать, то есть, видимо, это реально вот был для его организма прям уже лимит, который, ну, ниже которого он уже опуститься не мог, вот уже при всем желании, потому что, казалось бы, да, там эти 200 грамм, ну, гипотетически согнать можно, он лишний раз в туалет сходил, и вот тебе твои 200 грамм. И, конечно, на взвешивание Оливейра выглядел, ну, максимально истощенным.
Слушай, ну, мы никогда весогонку не проходили, а вот сегодня мы на тренировку ходили с ребятами, и там тоже как раз скоро выступать некоторым вот моим одноклубникам. И они проходят вот этот процесс весогонки. Ребята просто дико злющие, потому что ни черта не едят. И говорят, что это, ну, это одно из самых вообще противных, сложных вещей, которые есть в жизни. Говорят, по лицу получать не так больно, не так обидно, как делать вес. Поэтому вот когда человек вышел, показал какой-то вес, а потом у него еще через час ему нужно снова как бы встать на весы, там уже все бойцы комментировали эту ситуацию, что ты себя воды уже выгнал столько, что у тебя просто организм как бы истощен. То есть ты за этот час ничего сделать по факту не успеешь. Вот мы думаем, что это, блин, просто сходить в туалет, а ты, наверное, даже в туалет сходить толком не можешь, потому что просто уже нечего и нечем. Поэтому, когда он встал через час на весы, вес был тот же самый. Вообще ничего не изменилось.
Не, ну так я о чем и говорю. То есть, что, видимо, он уже достиг своего лимита, вот этого вот сгонки веса, потому что истощенным он был прям максимально. Он выглядел просто как скелет. И во время боя он успел прям очень существенно отожраться. Это прям было видно. То есть он был, ну, уже самим собой. Он не выглядел каким-то там немощным чуваком, да, который сейчас отлетит от первой же подачи, потому что в любом случае же весогонка еще истощает организм, именно вот эти вот ресурсы организма, да, о том, что ты становишься более хрупким, у тебя держак становится не таким железным, да, как был до этой весогонки, ты не можешь выдержать те тяжелые удары, а против Гейджа это, ну, скажем так, хотелось бы эти удары выдерживать, и, в общем-то, первая половина первого раунда Гейджа показал, что Блин, ну с его ударов надо бояться, что в рубку, в размены с ним входить-то не стоит. Если Оливейра вот с такой изнурительной весогонкой показал вот то, что он показал, собственно, в первом раунде, ну, собственно, в единственном раунде, то что же было бы, если бы он выходил бы в более...
Сделав правильный вес, нужный вес.
Ну, да, то есть сделал этот правильный вес, потому что по-любому это очень бьет по морали. Он лишился пояса, и я был уверен, что лишившись пояса еще до фактического боя, боец уже выходит совершенно не с той мотивацией, которой он вышел при успешной весогонке. И вот я почему-то был уверен, что вот на этой минус морали Оливейра-то бой может и подслить, хотя до этого все-таки я ему давал больше шансов, нежели Гейджа. В принципе, Оливейра оправдал свое звание чемпиона, хотя пояс он и потерял, но в любом случае он остался обязательным претендентом. И вот, собственно, после боя Джо Роган подходил непосредственно к Дэнни Уайту, о чем Дэн Уайт сказал на пресс-конференции после турнира, что нафиг не нужен бой этот Махачев с Дариушем, давайте сразу выводить Махачева на Оливейру, вот в каком-то роде мы и посмотрим, то есть как преемник Хабиба, да, которого во многом именно сравнивают с Хабибом, типа такая новая, улучшенная, не улучшенная, но некая такая реинкарнация, да, Хабиба в легком весе в лице Ислама Махачева, сможет ли он справиться вот с этим вот, вот с этой машиной по имени Чарльз Оливейра, который сейчас просто всех топов уже по факту перебил. То есть остался Махачев и остался Дариуш по факту. Все, больше никого в топах легкого веса-то и нету. Кто бы с ним не встречался и кто бы ему не проиграл. И вот это вот, конечно, победная серия Оливейры, просто какая-то космическая для легкого веса при такой дичайшей просто конкуренции, с которой он сталкивался. То есть можно вспомнить, да, просто последние бои, с кем он дрался, это очень-очень громкие имена и очень топовые бойцы, которых вот он прям очень уверенно прошел. Да, он падал, опять же, от ударов Гейджа, но это были не... Я бы не сказал, что это были какие-то, знаешь, полноценные нокдауны. Такое чувство, что он просто вот упал, типа, фух, так, надо пару секунд передохнуть. Так, все, я готов, давай встаем, там, деремся дальше. И вот эта вот фишка Оливейры, что к нему реально боятся лезть в партер Гейджа, ярко это показал. Он вроде как его уронил, но сразу отошел на пару шагов назад, типа, давай, чувак, поднимайся, как бы, я к тебе в партер не полезу. И по факту у Гейджа, получается, был только один вариант, реально его нокаутировать в стойке, потому что если у Оливейры еще осталось бы хоть капля сознания, когда его уронили, и ты лезешь к нему в партер, вот этой капли сознания, мне кажется, Оливейры хватит для того, чтобы тебя засабмитить, особенно учитывая, что ты не являешься, да, там, каким-то базовым грэпплером, хотя Гейджа там когда-то им и был, но тем не менее, да, он уже давно вот эту вот свою грэпплингскую стезю не практикует в официальных боях. Ну, короче, Оливейра в очередной раз удивляет. В очередной раз удивляет. Не сохраняет, конечно же, пояс из-за этой вот провальной весогонки. Но, тем не менее, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что он фактически легитимный чемпион, пусть и временно без пояса. Ну, посмотрим, временно или не временно, уже там после того, как он встретится с, надеюсь, что Махачевым. Но, кстати, до сих пор, вот, после победы Оливейры над Гейджа, буки открылись с коэффициентами как раз-таки... к бою Махачев и Оливейра, и Махачев там огромный фаворит, несмотря на то, что Оливейра вроде как уже не раз продемонстрировал, что, типа, ребят, я охренительный чувак, я охренительный чемпион, я заслуженный чемпион. Но вот почему-то все равно буки верят в Махачева, там на него порядка 75% на победу, если переводить это именно в процентное соотношение, вот эти вот коэффициенты. И это, на мой взгляд, ну, немножко все-таки завышенный кэф на Махачева. Как ты думаешь?
Да вот даже не знаю, про бой Оливейра Махачев, да, Оливейра Махачев, говорили комментаторы, ну, собственно, Джо Роган был одним из них, Кормье, да, и Джон Аник, те комментаторы, которые работали на турнире UFC 274, они сразу после того, как бой закончился, когда Оливейру признали победителем, они сказали, да, конечно, вот это тот самый случай, когда очень бы хотелось возвращение Хабиба увидеть, потому что Оливейру против Хабиба — это тот бой, который сейчас стоило бы сделать, если бы такая возможность была. И поэтому они сразу начали обсуждать, что действительно промежуточный вот этот бой за претендентство между Дариушем и Махачевым он не нужен, нужно Махачева с победной серией в 10, да, побед подряд выводить на Оливейру, у которого сейчас 11 побед подряд. И, собственно, ну и ты, и я с этим абсолютно согласен. Действительно, это тот бой, который нужно делать, и то, что хочет увидеть каждый фанат ММА в данном случае. Я не знаю, на самом деле, по поводу коэффициентов. Махачев кажется каким-то очень серьезным соперником. При том, что, да, действительно, мы видим, что Оливейра просто сейчас творит историю. Мне кажется, что они... Ну, это 50-50. Ну, то есть, я вообще не знаю, кто там может победить, а кто не может победить. Потому что Махачев тоже проигрывал. В принципе, мы это видели. Может, там и Лаки Панч, не Лаки Панч. Я не помню, как он проиграл, если
честно. Махачев проиграл нокаутом.
Вот. То есть, он отлетал. Оливейра у нас в последнее время показывает чудеса держалки. То есть, даже если его роняют каждый раз. Но, простите, если его роняет такой человек, как Гейджи, как ты уже сказал, при том, что весогонка была очень тяжелая, и он все равно встает, и потом еще и побеждает. Но тут уже вопрос, сможет ли его вообще, в принципе, кто-то в этом дивизионе уронить. Настолько ли сильный удар у Махачева, чтобы
уронить-то
он мог...
Уронить-то сможет.
Ну, уронить, ну, в смысле, имеется в виду вырубить. Вырубить прям вот напрочь, наглухо. Настолько ли сильный удар у Махачева, чтобы это сделать? Не знаю. Насколько Махачев крутой в грэпплинге, мы все знаем. Но и Оливейра, господи, в партере просто боженька какой-то. Поэтому что там будет, представить очень тяжело. Угадывать очень тяжело. Я бы не списывал со счетов Оливейру ни разу, потому что каждый раз он вроде как... Хотя здесь он фаворитом, конечно, выходил по отношению к Гейджи, но все равно было такое ощущение, что вот выйдет Гейджи, и он срубит его. У меня тоже было это ощущение, особенно после вот этой истории с весогонкой, потому что, как ты и сказал, действительно кажется, что такой человек, как Гейджи, который бьет такие сильные, тяжелые, наносит удары по своему сопернику, в данном случае имеет все шансы победить, потому что есть вот эта вот история с несделанным весом. По мне даже тут не минус мораль в плане потери пояса, сколько именно вот со всей этой фигней со здоровьем. То есть, когда есть проблемы с весогонкой, это мы помним даже по Хабибу, да, один из боев с Фергюсоном сорвался, потому что была очень тяжелая весогонка у Хабиба, он после этого даже там на койку больничную попал. И вот здесь как бы такая же ситуация. То есть, мы же не знаем, почему возникают проблемы сделать вес у бойца. И можно предположить, что он к самому поединку подойдет не настолько подготовленным, насколько мы бы могли ожидать. А значит, у его соперника повышаются шансы на победу. При том, что это такой соперник, как Гейджи. Поэтому я тоже думал, что у Гейджи шансы были велики. Но Оливейра опять все опровергнул и доказал, что он сейчас действительно лучший легковес в истории. Ну, в истории как?
В текущее время.
В текущее время, да, да. Ну, опять же, комментаторы так сказали, что это, в принципе, лучший, возможно, именно в истории лучший легковес. Поэтому они, собственно, и хотели бы сравнить его с Хабибом. Хотели бы увидеть этот бой Оливейра-Хабиб.
Ну, этот бой мы уже не увидим.
Не увидим, да, а увидим бой Оливейра-Махачев. Я даже думаю, что это, в принципе, уже верняк, как бы. Что, ну, Дана Уайт не будет он делать вот этот бой Махачев-Дариуш. Все будет, конечно, зависеть от здоровья бойцов, да, от времени, когда они хотят это сделать. Потому что говорят про Абу-Даби, это октябрь, если я не ошибаюсь. По идее, полгода. Ну, наверное, все к тому и придет.
Оливейра должен уже успеть восстановиться, несмотря на то, что Гейджи там ему по лицу надавал немало, и у Оливейры выскочила просто огромная гематома под левым глазом во время боя с Гейджи, то есть там глаз у него почти закрылся, Гейджи его существенно довольно так посек, но вроде как я не слышал новостей о том, что Оливейру там госпитализировали по типу, как госпитализировали то ли Фергюсона. Вроде
да,
как,
но то не Фергюсона, такого даже серьезного. После этого нокаута сказали, что у него все в порядке,
да,
со здоровьем.
Да, да, что его и отпустили, в общем-то, сразу. Но про Оливейру я вообще не слышу, что там что-то серьезное у него после ударов с Гейджи, поэтому за полгода, я думаю, он должен успеть восстановиться. Тут, на самом деле, еще немножко другой момент, что Дариуш говорил о том, что летом, скорее всего, он не будет готов подраться с Махачевым. То есть, скорее всего, это будет осень, по прогнозам самого Дариуша, как раз-таки вот из-за состояния его здоровья. И я предполагаю, что бой Оливейра-Махачев еще могут сделать и потому, вот в обход президентского боя с Дариушем, что вообще-то не получается ничего по датам. То есть, получается, пусть даже к сентябрю Дариуш восстановится и будет готов, Оливейра уже к этому моменту 4 месяца будет простаивать. То есть, получается, они с Дариушем там подерутся, Махачев, ну, один из них, победит и должен драться с Оливейрой. Но по-любому нужно там, ну, как минимум 4-5 месяцев на восстановление, на подготовку, потому что, что ни говори, я не ожидаю, что Махачев-Дариуш был бы легкий бой для любого из этих бойцов. То есть это был бы, скорее всего, какой-то очень жесткий партер, и бойцы бы там, ну, вполне могли получить какое-то увечье, вымотаться. Ну, короче, после такого боя я предполагаю, что существенное восстановление бы понадобилось. И получается, что мы уже уходим в 23-й год. И полагаю, что UFC этого не нужно, это просто вакантный пояс, который сейчас не принадлежит никому, и получается весь легкий дивизион будет находиться в каком-то застое, вот практически там, да, там 9-10 месяцев. По этой причине я полагаю, что этот бой также не нужен. Ну и, конечно, вот то, о чем мы говорили, хотелось бы просто посмотреть бы Оливейру и Махачева, не Оливейру и Дарьюша. Дарьюш вообще нахрен никому не нужен, не интересен. Вот, ну, в принципе, все вокруг об этом говорят, и все к этому идет, все к этому должно прийти, я так полагаю.
Ну и там, в принципе, будет мощная история, которую можно будет построить на фоне вот этого боя, да, Оливейра и Махачева. Что это, не знаю, как ты говоришь, реинкарнация Хабиба. Здесь потенциально величайший легковес в истории, который может это наследие Хабиба как бы пододвинуть. И вот выходит Махачев, который не дает пододвинуть это наследие Хабиба. Да? Ну, то есть там можно раскрутить, как это UFC умеет делать, ну, просто шедеврально. Они очень оба тоже религиозные. Дело даже не в том, что как бы там столкновение религии, нет, я не про это, я просто к тому, что каждый из них думает, что вот он избран, условно говоря, и на его стороне Бог и так далее и тому подобное. То есть там можно красивую историю очень замутить. И, в принципе, это тот бой, который соберет большое количество просмотров, как мне кажется.
Да, я думаю, что этот бой однозначно соберет большое количество просмотров. Про сам-то бой что-то хочешь еще? Именно Гейджа Оливейра поговорить? А то мы что-то переключились так на Махачева, который вообще здесь сбоку припеку.
Гейджи красава, офигенные плюхи, как Оливейра выдержал, вообще не понимаю. Но Оливейра сделал дело. Причем, кстати, опять, он же уронил Гейджи. После этого быстро прыгнул на него и задушил. То есть именно после удара Гейджи потерялся, упал. Это опять говорит о том, что удар у Оливейры в последнее время просто какой-то, видимо, очень сильный. Мы видели, как Гейджи стоит от плюха Чендлера и не падает. А здесь, ну или падает, также уходит в нокдаун, но выдерживает. А здесь просто буквально секунда и все. И Оливейра уже на тебе, и он уже завершает дело. При этом Оливейра как бы показывает, что его удар ничуть не слабже, не слабее. С этим нужно считаться, с его ударкой нужно считаться, и это то, что может, наверное, стать для Махачева некотором роде проблемой, как мне кажется.
Да, потому что я тоже, честно говоря, не вижу такой крутой ударки у Махачева по сравнению с тем же Оливейрой, который эту ударку просто как-то нереально прям прокачал. Если до этого он был грэплинг-машиной, который непосредственно в партере людей там сабмитил, то сейчас мы видим совершенно другого Оливейру, который и в стойке тоже показывает себя не хуже, а во многих моментах даже лучше элитных ударников, именно профильных ударников. Гейджи, Парье, то есть мы это все отлично увидели, что Оливейра реально может им дать бой. И но если с Парье у него были, да, там определенные проблемы все равно в стойке, то есть там он именно спасался вот этим вот партером, удушкой, то Гейджи он, ну, уронил прям по делу. То есть вот чистейший нокдаун был от него. И Гейджи там прям поплыл. Ну, а по поводу Гейджи будем смотреть, что он дальше покажет в этом дивизионе. Полагаю все-таки, что Гейджи сможет еще как-то реабилитироваться и получит какой-то хороший, интересный бой. Там вот уже и Чендлер говорит о том, что давайте типа реванш проведем. Ну, я сомневаюсь, конечно, что такое будет, но тем не менее. Ладно, давай про Чендлера там чуть попозже еще. В любом случае
мы можем
поговорим.
Как раз перейти на Чендлера сразу, и потом уже...
Закончим-то с легким весом. Закончим-то с легким весом. Ну давай-то, а что, Майкл Чендлер, Тони Фергюсон?
UFC на диване.
Да, еще один бой, супербой на самом деле в легком весе, который прошел на этом же турнире, где победил Майкл Чендлер. В принципе, так и прогнозировали многие, что победит Майкл Чендлер, но как он это сделал, неожиданно было для всех. Вырубил его фронт-киком в подбородок четко в начале второго раунда, просто сокрушил Тони Фергюсона, и тот, слава богу, не бездыханно, но прям вот рухнул на канвас. Потом долго его откачивали, не было понятно вообще, все ли с ним в порядке, поэтому, кстати, его и отправили в больницу, ты об этом сказал. Но Тони Фергюсон в очередной раз доказал, что он какой-то просто супер-мега жесткий чувак, которому даже такой нокаут, ну, кроме как вот сиюминутного вот этого урона, больше ничего и не принес. И дальше уже сейчас они с Чендлером перекидываются в Твиттере, так сказать, хвалебными комментариями друг друга. Да, друг друга респектуют, говорят, что вообще классные бойцы. Ну и, в принципе, первый раунд, который мы успели посмотреть, он и доказывает, что Тони Фергюсон тоже еще не все. Он почти что еще торт. Он смог, в принципе, уронить Чендлера. что от него вообще никто особо и не ожидал, от Тони Фергюсона, потому что мы это обсуждали, этот парень не нокаутер, а здесь он ударил четко прямым, я не помню, левым или правым, не суть. В подбородок попал Чендлеру в первом раунде, смог его уронить на какое-то время, и Чендлеру пришлось спасаться в борьбе, то есть все так и думали, что Чендлер будет просто приводить, потому что, ну, это как бы слабое место
Тони Фергюсона. Это работает против Тони.
Да-да-да, это работает против Тони Фергюсона, и он его и перевел, но перевел в конце первого раунда. Да, додержал уже до конца первого раунда он его в партере, но первая часть боя, по сути, была именно за Тони, чего не ожидал, опять же, никто, и это было круто. Поэтому бой получился в целом очень классный, и не менее классным получился нокаут. Это, конечно, шедеврально. Если кто вдруг не видел, посмотрите, там уже хайлайтов наделали просто ту его хучу.
Ну, это явный претендент на нокаут года прям. Вот стопудово. Не знаю уж, выиграть ли эту номинацию, но, тем не менее, нокаут был реально прям потрясающий. Причем Чендлер же потом говорили, ну, спрашивали о том, что ты как бы там отрабатывал этот удар, да, там, или у тебя в голове было то, что там этим ударом ты сможешь подловить Тони Фергюсона. Он говорит, не, я просто видел, что у него достаточно широко разведены руки, ну, это как раз таки из-за того, что Тони опасался вот этого партера от Чендлера, прохода в ноги, и как раз-таки держал руки достаточно широко, чтобы, если что, можно было эффективно от прохода в ноги защититься. Ну и Чендлер сказал, я видел вот эти вот широко расставленные руки и решил просто там между этими руками пробить. Ну и пробил, ну и попал. То есть он этот удар не отрабатывал, он этот удар заранее никак не планировал, он просто увидел вот раскрывшегося Тони и в это раскрытие, соответственно, сделал пробитие.
Пробитие в раскрытие, хорошо.
И это стоит отметить, первое поражение Тони Фергюсона чистейшим нокаутом. То есть до этого там было ТКО от него, вот в частности от Чендлера, да, но нокаутом он до этого никогда не проигрывал, а тут его реально рубануло прямо на глушняк.
От Гейджа ты, наверное, имел в виду.
Ну, от Гейджа, да? А я что сказал?
От Чендлера.
А, да-да, все верно. Прошу прощения.
Майские праздники сказываются.
Да, майские праздники сказываются. У меня, честно говоря, уже 2 дня башка трещит после этих майских праздников. Но, кстати, довольно интересно, что потом же видел, Оливейра и Фергюсон же тоже попереписывались уже в Твиттере, и Оливейра предложил Тони определенную помощь в подготовке к следующим боям. Он предложил ему присоединиться в его зале в США.
Да, к тренировочному лагерю.
Для того, чтобы... Да, к тренировочному лагерю. Для того, чтобы как раз-таки совместно тренироваться и там вот друг друга как-то поднатаскать. Хорошее предложение от Оливейра, я бы на месте Тони на самом деле задумывался бы вот именно над использованием такого предложения, в частности потому, что Фергюсон в последнее время в партере, ну, какой-то вот прям мешачина, ничего не может он там сделать, к сожалению, и Оливейра ему в этом аспекте мог бы помочь, несмотря на то, что Фергюсону уже годиков-то немало для легкого веса в особенности, сколько там, 38, да, если не ошибаюсь?
Да, да.
И, соответственно, вот аспект грэпплинга бы ему хорошо подтянуть, потому что при встрече с любым каким-то борцухой или хотя бы человеком, который более-менее умеет и понимает, как надо бороться, Тони вот прям без шансов может отлетать от таких ребят. А в легкой весе таких немало, мы знаем.
Ну, кстати, вот не увидели мы и Монари Ролл, это знаменитый, в общем, ну, не проход, а как это сказать, это как раз джитсерская тема, когда человек падает на спину, там кувыркается, буквально захватывает ноги соперника и переводит его, получается, как раз сваливает просто с ног, потому что фиксирует ноги.
У Тони тут вариантов-то не было. Во-первых, в принципе, нет, против не было, Чендлера самому идти в борьбу.
Было,
ну,
интересно,
наверное,
что перед боем эту тему якобы отрабатывал Чендлер с Камару Усманом. Камару Усман помогал в подготовке Чендлеру и имитировал вот этот самый Имонари Ролл, который считается в исполнении Тони Фергюсона как бы фирменным таким приемом. Mm-hmm. И на взвешиваниях тоже видел, да, точнее, когда были битва взглядов, Тони Фергюсон за ногу цепнул Чендлера, тоже как бы именно намекая на эту самую подготовку. И здесь в бою этого показано не было. Вот, жаль, да, но еще помимо Имонари Ролла Оливейра мог бы научить многому, мне кажется, Тони Фергюсона в плане партера.
Да, да, это факт. На самом деле, очень как-то радостно, что вот вся эта четверка бойцов, Оливейра, Гейджи, Чендлер, Фергюсон, очень позитивно вот после своих боев отзывались друг о друге. Это прям очень круто, потому что, честно говоря, задолбали уже вот эти вот перепалки после боев, где бойцы просто, значит, продолжают гнать друг на друга. Ну, типа, все, ребят, в октагоне уже вышли, вы друг другу все доказали. И эта же четверка вообще, по сути, вся сталкивалась друг с другом. Да, абсолютно. Да, кстати, абсолютно все сталкивались друг с другом здесь. То есть вот прям последние бои у этих четырех ребят были против там кого-то из соседней пары в этом карде.
Ну, завершая тему легкого веса, Диман, надо сказать в продолжении вот того, о чем ты начал говорить, что у них...
Про Макгрегора?
Да, у них есть просто человек, на которого все четверо могут начать гнать, и которого все четверо могут вызвать на бой, что, в принципе, по-моему, все четверо и сделали, ну, так или иначе.
И с которым никто из четырех и не сражался ранее.
Да. Да, так или иначе все это и сделали. В общем, каждый закусился с Макгрегором в Твиттере, естественно, пока. Так что будет интересно посмотреть, чье предложение он все-таки примет, Макгрегор, потому что он вроде на словах-то со всеми готов, но на деле непонятно. Чендлер ему предложил 170, насколько я помню, драться.
Mm-hmm.
То есть... Mm-hmm.
Ну, вроде как, с Чендлером, на Чендлера как раз-таки Макгрегор позитивнее всего и отреагировал. И это действительно был бы крутой бой для обоих ребят. Что в плане медийки они... Ну, конечно, да, Чендлер все-таки в медийке-то похуже Макгрегора, но сложно найти кого-то, кто был бы лучше него. Но, тем не менее, у Чендлера тоже огромная фан-база еще с Беллатора. И в UFC он себя показывает очень ярко. Пусть он и проигрывает, но проигрывает он в реальных рубках. Он не отстаивается, он не отлеживается. Он реально рубится, и с Макгрегором мог бы получиться потрясающий бой. Это и Макгрегору в плане возвращения, если он выигрывает Чендлера, прям огромный буст, что уже тогда реально позволит, да, его кидать и в титульник, гипотетически, опять же. Хотя, блин, Макгрегор и так там без побед могут кинуть титульник, но я имею в виду вот именно по турнирной непосредственно таблице, по положению турнирной таблицы, бойцов турнирной таблицы, гипотетически... После победы над Чендлером Макгрегору могут дать титульник, особенно учитывая его предыдущие заслуги. Но буки видят фаворитом Чендлера. Вот что думаешь?
Я думаю, правильно, они все видят. Ну, последнее то, что показывал Макгрегор, это такое себе.
Мне кажется, что буки на самом деле даже несколько недооценивают Чендлера, потому что коэффициент на него не сильно-то на самом деле ниже, чем на Макгрегора.
Нет, ну ты же сам, в принципе, когда мы это с тобой до... записи подкаста обсуждали, ты же сам говорил, что есть теоретически вот этот вот шанс левой Макгрегора попасть по Чендлеру
есть.
И вырубить наглухо, потому что Чендлера можно вырубить наглухо. Он у него, судя по всему, как бы крепкая челюсть, но не настолько, чтобы вообще не падать в нокауты. Макгрегор, особенно 170, в принципе, может что-то такое продемонстрировать. Ну, у него там шанс один, там, в первом раунде, если вдруг залетит. По типу, как Жизаэльда было, например.
На самом деле, у Макгрегора есть неплохой шанс, даже, мне кажется, в плане кардио. Потому что Чендлер, на мой взгляд, не выглядит такой кардиомашиной. Он устает. Его вот эта огромная мышечная масса, которую он постоянно поддерживает, там, благодаря железу, не позволяет ему работать в одном и том же темпе все раунды подряд. Мы это отлично видели против Гейджа, когда в третьем раунде Чендлер уже реально начал выдыхаться.
Да, да, ну, там, блин, была там дикая рубка. Три раунда рубки, и
понятно.
Макгрегор
не,
столько
понятно.
Вообще бы не выстоял ни разу, мне кажется. Вот три раунда таких, как у Гейджа с Чендлером были, Макгрегор бы не смог так держаться.
Ну, вот сложно сказать. Но я к тому, что Чендлер по кардио Макгрегора, я не думаю, что выигрывает. Даже в 170 вот этого отожравшегося Макгрегора, я не думаю, что он будет в кардио лучше. Поэтому, может быть, они будут там плюс-минус одинаковые, но, тем не менее, все-таки мы не можем отрицать того, что в какой бы форме ни был Макгрегор, я уверен, что удар-то у него, ну, не слабее, чем у Чендлера. То есть сейчас есть вопросы какие-то к технике Макгрегора, да, особенно, что Чендлер последние годы, ну, вот в частности, после прихода в UFC, по большей части все-таки практикует именно ударку. И, наверное, в технике Чендлер сейчас должен быть получше. Но в плане силы ударов и вот этой вот возможности нокаутировать, я не уверен, например, что Макгрегор Чендлеру-то проигрывает. Поэтому тут даже речь, знаешь, не столько в лаке панче, сколько вот в... вообще возможности вот сильно попасть. То есть не обязательно, да, там одним ударом, но даже какой-то накопительный эффект в случае, если Макгрегор будет больше давить, будет там обрабатывать как-то Чендлера лоу-киками, замедлять его. Я полагаю, что у Макгрегора действительно хорошие шансы. Я согласен, на самом деле, в принципе, с кэфами. Возможно, даже на Чендлера мог бы быть кэф все-таки и еще ниже. То есть Чендлер для меня прям существенный фаворит. Но у Макгрегора есть шанс не только лаки панча. Вот и к чему. То есть, мне кажется, он вполне может Чендлера уработать даже без вот какого-то надежды на именно один сильный удар. Если, опять же, он будет нормально готовиться, блин, не бухать, как мы видим в последнее время в его Твиттере, где он на яхте там что-то жбанит, еще что-то. Поэтому, на мой взгляд, если Макгрегор в должной мере подойдет к подготовке, то у него очень хорошие шансы.
Ну, я так, по идее, ставлю на Чендлера, но, опять же, ситуация похожая, когда Макгрегор выходил против Чада Мендеса. Я думал на Мендеса, и это тоже та же самая тема, по идее. Человек, который может сильно пробить, плюс у него есть борьба против Альвареса. То же самое, человек может сильно пробить, но у него есть борьба вместе с тем. И Макгрегор как бы их всех разбирал. Сможет ли он здесь, не знаю. Больше я все-таки склоняюсь к Чендлеру, потому что человек активный, человек выступает, причем показывает просто какие-то супер-мега-бои. И сможет ли Макгрегор против вот этого выстоять, не уверен. Но то, что он может ногами, например, попадать по корпусу, сбивать дыхание, замедлять тем самым соперника, да, вот справляться, точнее, воздействовать на его выносливость таким образом, что это все накопительный эффект от ударов по корпусу, а потом своей левой все-таки попасть так, что уже тот же Чендлер, например, в случае, если этот бой состоится, не сможет встать. Шанс такой есть. Но как бы мне все равно ближе и как-то вот кажется больше, что все-таки на 60% фаворит для меня будет Чендлер. На 40% да, я оставлю, да. оставляю шансы Макгрегору. Потому что, опять же, не стоит его списывать со счетов.
Да, да. Все-таки такого бойца, как Макгрегор, я думаю, никогда нельзя списывать со счетов, учитывая его послужной список. Но посмотрим. Да, мне тоже кажется, что Чендлер все-таки он активно действующий боец, который постоянно тренируется, постоянно практикуется. Про Макгрегора мы знаем только то, что он постоянно бухает, к сожалению, в последнее время. Ну, будем смотреть.
Такие у него видосы, конечно, прикольные. Сидит с зажигалкой, записывает, как он курит косяк, ржет, угорает. Вообще нормально.
Ну, да.
А-ля Нейдис.
Ну, что? Ну что, дальше?
Ну давай, да, ко второму самому скучному бою в истории.
Ко второму? А какой был первый самый скучный бой?
Нет, я имею в виду ко второму бою в второй по значимости бой вечера, UFC 274, но это самый скучный бой в истории. Вот так вот, наверное.
Давай, давай, переходим к нему.
UFC на диване.
Итак, титульный бой Роуз Намаюнес, Карла Эспарза. На бумаге на самом деле этот бой должен был быть, ну, достаточно интересным, поскольку Намаюнес достаточно активная такая барышня, которая любит там порубиться в стойке и может показать, как надо рубиться в стойке. Тем более это был реванш против женщины, которая она уже когда-то проигрывала пояс. Вернее, не проигрывала пояс, там накануне у них стоял пояс, и Спарза как раз-таки этот пояс тогда забрала. И на бумаге этот бой должен был быть достаточно неплохим, в особенности учитывая, что в последних боях Намаюнес демонстрировала прям какие-то огромный импакт вот в октагоне и под руководством Тревора Уитмана вместе с Гейджи и Усманом Намаюнес прям действительно очень сильно импрувнулась. И казалось бы, что Эспарза не должна ей составить какой-то громадной конкуренции. Ну и буки, в принципе, исходили из того, что Намаюнес была достаточно такой явной фавориткой. Но как-то вот во время боя вообще непонятно, кто из них был фавориткой, кто из них, блин... Ну, короче, это была какая-то дичь полнейшая. Дамочки в каждом раунде наносили по 5-6 ударов, не было абсолютно ничего. Единственные там пара интересных, ну как интересных, да, относительно других, скажем так, моментов этого боя, относительно интересно это было, когда Эспарза там пару раз попыталась пройти в ноги, и несколько, да, там дважды ей это удалось. Один раз она даже пыталась там на Намаюнес выйти за спину, Намаюнес ее стряхнула. Это вот реально были самые яркие моменты, хайлайты, можно сказать, этого боя. В остальном бой был просто куском дерьма. Никогда в жизни, блин, не буду пересматривать этот бой. Вам никогда в жизни не советую, если вдруг вы его не смотрели, его смотреть, потому что это, блин...
25 минут
я даже
жизни.
Не могу просто подобрать... Я даже не могу подобрать каких-то слов, каких-то эпитетов, чтобы описать, вот насколько этот бой был херовый. Он по херовости вполне может конкурировать с боем Нгану против Льюиса, то есть это... Блин. Он может конкурировать даже с первыми боями мейн-карда, с Маурисио Руа против Авинса Сент-Прю, который тоже, казалось бы, блин, был максимально унылым, и уныли его уж быть не может. Но нет, девушки нам доказали, что все возможно, когда в октагоне Намаюнес и Эспарза.
Ну да, я даже не знаю, что добавить. Бой длился все 5 раундов, но говорить хочется про него максимально коротко, что, ребят, ну это прям говно. Это когда один человек не хочет бить, второй человек тоже не хочет бить, и они столкнулись друг с другом. И, как вы понимаете, действия вообще никакого. Ну, то есть никакого вообще действия не происходило. тут вот совокупное, сколько у них ударов? 38 ударов.
68 ударов на двоих за 5 раундов.
Ну, то есть сами посчитайте, сколько ударов нанесли бойцы, и что из этого судьи почему-то даже смогли что-то посчитать, да, выявить победителя. Опять же, чтобы описать эмоции, первый раунд, по-моему, когда заканчивался, Эспарза ударила лоу-киком, после чего я подумал, о, наверное, она забрала этот раунд. Это один удар просто был, один лоу-кик. И меня больше всего угорало с реакцией, ну, всяких экспертов уже, давай называть их экспертами, которые бесились на Роуз. Ну, я тут, ладно, я про Багдасаряна говорю, он очень угорал и бесился с Номан Юнус, потому что она каждый раунд, когда она уходила, значит, в перерыв отдыхать вот на эту минуту перерыва, она говорила, что вот она там вела себя так, как будто она этот бой выигрывает, как будто она ведет его в доминирующей манере. А в доминирующей манере она скакала перед своей соперницей и вот якобы готовилась нанести удар. Ну, то есть, весь бой прошел в челноке, таком рабочем. Это как будто вот ты на тренировке отрабатываешь выносливость. Причем перед тобой даже не стоит противник, он как бы стоит сбоку. Вот это твой напарник по тренировке. И вы просто в челноке там тренируетесь, что-то делаете. И отрабатываете бой с тенью. Ну, вот, как ты говорил, бой с тенью интереснее, чем вот то, что происходило на ринге. Короче, не знаю, слов найти хороших, адекватных очень трудно, поэтому и не надо, мне кажется. Бой отвратительное говно. Если бы можно выдать серебряную калошу, золотую малину и все худшие премии, которые существуют, то я бы отдал им вот эти вот все премии и сказал бы, девчонки, молодцы. И самое страшное, что, сука, должен быть реванш. Вот это самое страшное.
Лучше боец не был выявлен. Ни один боец не был выявлен, блин, в этом бою.
Почему нельзя было сделать ноу-контест, я не понимаю. Вот действительно, потому что... Причем там еще комментаторы, ну, то есть, вот я слушал в как бы в оригинальной дорожке, то есть не с русскими комментариями, а с английскими комментариями. И что Кармье, что Джон Аник, что Роган, у них не оставалось просто никакого выхода, кроме как угорать начинать. Они просто сидели и угорали, что типа, а кто этот раунд забрал, охрен его знает, а кто этот раунд забрал, охрен его знает, как вообще можно оценивать, да непонятно. И дальше у них начали возникать вопросы к Киту Питерсону, который был рефери в этом поединке. Почему он ничего не делает, он ничего не говорит, он не останавливает их, он не говорит им, будьте активней. То есть здесь тоже к нему как бы вопросы. Ну, для него, наверное, он не вмешивался просто. Там какое-то действие было. Действие в смысле, что они скакали друг перед другом и не наносили ударов. Вот. Ну, то есть, вообще непонятно. Я бы сделал no contest. Если, в принципе, это вот соответствует правилам UFC, тут надо тоже проверить. Но я не понимаю, почему приняли решение отдать кому-то пояс. Может, специально, кстати. Может, это вот специально было сделано.
Воспитательный эффект.
Да, потому что, ну, нельзя так проводить бой, нельзя так защищать свой титул. Кто меня поразил? По-моему, перед 5-м раундом, по-моему, это был тренер Эспарзы, который говорил, что нам не нужно торопиться, нам не нужно, как сказать, нагнетать обстановку. В общем, он по-русски сказал «don't rush it». Это что-то из разряда «давай, типа, не, там, ну, не торопись», да, действительно. Не иди на рожон. И я подумал, господи, как можно давать такой совет в таком поединке?
Это получается, если она, по его мнению, до этого шла на рожон, то как же на него не идти?
Ну да. То есть два тейкдауна, это, наверное, действительно она прямо вот на амбразуру кидалась. Ну, правда, она 11 попыталась сделать, два из них у нее удалось. Это тоже как бы говорит об уровне действия, которое происходило.
В этом бою, по-моему, вообще ничего не говорит об уровне ни одной, ни второй. Вообще абсолютно они просто ничего не показали. Это был худший бой, вот... Ну, просто когда ты смотришь, знаешь, на Ганну Льюис, там тоже было очень мало ударов, но там ты был в каком-то напряжении, что вот, блин, тут одна плюха может зарешать там, и пусть до этого было 5 ударов, но там залетит 6-й, и он потушит. Но здесь вообще даже такого ощущения не было. То есть здесь ты правильно сказал, это просто как будто зарядка была. Вышли там две дамочки на урок физкультуры и вот скакали друг перед другом. Это был просто какой-то трешак. То есть просто 25 минут они погуляли, там еще между раундами они 4 минуты в сумме поотдыхали. И, короче, вот так вот бой и прошел. Я не знаю, за этот бой там даже 1000 баксов, вот там каждый из них заплатить будет до хрена.
Слушай, ну вот у них же реально должен быть реванш, и вот единственное, что бы я обсудил, это как UFC должны сейчас выходить из этой ситуации. То есть, понятное дело, что они не смогут замейн-ивентить ничего. Их будут вставлять только в карт с какими-то уже чемпионскими боями, которые есть.
Угу. Mm-hmm. Ну, но женские бои, в принципе, редко, когда мейн-карт.
Это ж сколько там должно быть чемпионских боев в этом турнире, чтобы вот туда впихнуть вот это. Ну, то есть, как бы, я бы их максимум поставил открывать мейн-карт. И то это максимум. Вот, с такой, таким
их
уровнем
экшена. Могут поставить в мейн-ивент какого-то файт-найта, гипотетически. Раньше же в UFC ставили, так это сейчас, что они вообще ушли от этой практики.
Титульные.
Ну да, поединки. Да. То есть раньше женские титульники были в Fight Night, именно в мейн-ивенте. Вот гипотетически, вот может быть какой-то действительно Fight Night им за мейн-ивент.
Хотя с другой стороны, это было настолько плохо, что это может стать лучшим, самым плохим боем, да? И было бы интересно посмотреть на этот реванш, потому что, ну ребят, ну как бы, вы сможете показать какой-то экшен или нет? Или вы еще более тухлый? Нет, более тухлого в принципе не может быть боя, мне кажется. В общем, я бы посмотрел этот поединок еще раз. Ну, в смысле, не этот конкретный, а их рематч. То есть третье их противостояние. Я бы посмотрел просто для того, чтобы понять, можно ли сделать...
еще хуже?
Да, могут ли они сделать еще хуже. И что они могут вообще показать друг против друга.
Кстати, было забавно, там же Джо Роган, да, по-моему, брал интервью у Эспарза.
Да, но он прямо не скрывал эмоций. Вот мне что нравится, у нас такого интервью я бы представить не мог. Когда выходит комментатор и просто говорит, а каково это победить в бою, в котором ничего не происходило? Ну, и Эспарза такой, ну да, конечно, очень не хочется побеждать именно вот в таком поединке, ну что делать?
Не, меня позабавило, что он сказал, ну, я сделала все, что могла, и я забрала этот пояс. Блять, камон, если это все, что ты могла сделать, то, ну, короче, что тебе вообще делать в UFC, что ты делаешь, блин, с поясом на талии? Понятно, что им нужно хоть что-то говорить, но, бля, короче, это было ужасно, давай закончим.
Да.
UFC на диване.
Есть еще что-то, что ты хочешь обсудить?
Слушай, честно говоря, по турниру, ну, блин, остальные бои мейн-карда мне не понравились. Ни один, ни второй. В принципе, было очень много решений, очень много сплитов. Причем сплитов не в каких-то там, да, рубках, а сплиты многие были в достаточно унылых каких-то боях. То есть, где судьи как будто просто не знали, кому бой отдать. Ну, единственное, что пару слов вот прям буквально отмечу про Ройвела и Шнелла, потому что это два мухача, которые получили награду «Бой вечера», и это впервые на моей памяти, когда эту награду дали за две с небольшим минуты боя. То есть ребята провели в октагоне реально чуть больше 2 минут и получают награду, которую обычно вручают бойцам, которые либо там все 3 раунда рубились, да, либо были какие-то дикие качели, там хотя бы 2 раунда, ну или там 2.5, то есть дошел бы до 3-го раунда. Но здесь за 2 минуты ребята вот забрали эту награду. Бой это был действительно крутой, но мне кажется, это на самом деле показывает несостоятельность остальных боев, учитывая, сколько боев дошло до решений в этом карде, и там не нашли боя, который был бы интересным и конкурентным, которому можно было бы выдать эту награду. То есть до такой степени, что ее выдали чувакам, которые провели в октагоне 2 минуты. Абсолютно не умаляю заслуг ни одного, ни второго, но это тоже, конечно, определенный показатель вот всего турнира. И по факту, на самом деле, если бы не легкий вес Чендлер Фергюсон, Оливейра и Гейджи, турнир-то был бы достаточно хреновеньким, на самом деле. Ну, откровенно говоря, громких имен было,
ну,
не то, что...
Ну, Ковбой снялся еще тоже.
Ковбой снялся. Ну, ты знаешь, я честно говоря, не ожидал от Ковбоя чего-то уже крутого. Там встречались бы 2 ветерана, и я думаю, что этот бой тоже вряд ли был бы прям...
Нет, ну это просто то, что ты ждешь, как бы те имена, которые ты ждешь. Да и в принципе, если честно, Ру я, или Хуа, как его многие называют, я тоже ждал, потому что я смотрел с ним старые его поединки, когда он был в самом расцвете сил, сейчас мужику 40 лет, выступал против тоже ветерана уже, в принципе, Сен-Прю, да, которому 39. И здесь можно было ожидать чего-то. Ну, то есть, как бы я понимал, что темп будет, наверное, таким слабеньким, тихим, никто там взвинчивать ничего уже просто не сможет. Ну, кто-то мог закрутить там, не знаю, влепить какую-то оплевуху. Тот же Сен-Прю мог очень сильно врезать там рукой. Руа мог ударить сильно ногой, потому что у него хорошая, в принципе, техника работы ног. Сен-Прю мог попробовать и задушить. В общем, была какая-то интрига, но, конечно, бой просто был отвратительный. Ну, опять же, мужики уже ветераны, поэтому, наверное, им это можно простить. Но в мейн-карде, конечно, такого видеть не хочется. Хотя имена-то были громкие. То есть ты прав, что, по идее, спасли турнир. Вот два поединка, четыре бойца. Вот они спасли. Все остальное это было так себе. И даже вот Ройвал и Шнелл я все-таки посмотрел. Слава богу, две минуты смотреть не сильно долго. Но я бы, вот если сравнивать этот бой и, например, Оливейра Гейджи, я бы отдал бой вечера Оливейру Гейджи. Как бы он мне больше понравился. Но здесь может быть другой фактор, что просто нужно было как-то прилимы тоже отметить. И поэтому сделали.
Я думаю, что здесь все-таки еще фактор, что Оливейре же этот бонус не могли выдать.
А, потому что он вес не сделал. Тогда да.
И получается, что должны были два бонуса отдать Гейджи. Хотя это же, кстати, было вот буквально на предыдущем турнире, когда Вера встречалась с Робом Фонтом. Роб Фонт тоже забрал. Не сделал вес. И Вера, да, забрал, получается, два бонуса за бой вечера. Ну, вернее, за бой вечера, в том числе и бонус вот Роба Фонта. То есть ему дали 100 штук баксов. Египтичцы здесь, в принципе, могли сделать то же самое, но решили, да, наверное, тоже отметить Мухача. Не, ну, слушай, бой-то был крутым, так или иначе. То есть ребята молодцы, но, блин, за две минуты, конечно, бой вечера, да, это тоже такое. Слушай, и вот еще прям буквально два слова про Фиалья. Мы его до этого с тобой уже отмечали. Он достаточно тяжело дебютировал.
Португалец Рубака.
Да, португалец Рубака, боксер, который очень сложно дебютировал в UFC. Его сразу кинули под рейтингового соперника, под Перейро, которому он там проиграл в очень-очень упорной борьбе. Он даже забрал же у него один раунд там. И вот после этого в апреле он встречался с Боэзой буквально там 3 недели назад. И сейчас он снова выходит в октагон, снова сражается и снова в первом же раунде вырубает своего соперника. То есть парень-то молодец. Мы вот как раз после того боя против Боэзы отмечали, что чувак довольно интересный, надо за ним последить. Вот мы продолжаем за ним следить и дальше будем за ним следить, потому что действительно очень техничный такой ударник, очень техничный боксер, который достаточно уверенно и интересно работает в стойке. Я думаю, что... Еще раз повторюсь после предыдущего нашего разговора о Фиале, после одного из предыдущих подкастов, что этот парень может на самом деле себя показать, по крайней мере, на уровне топ-15 и так точно.
Ну, вес конкурент у него полусредний, короче. Это снова полусредний и какой-то самый, наверное, самый живучий, самый интересный, сейчас самый конкурентный вес, в принципе, в UFC. Ну, наряду с легким, пожалуй. И Фиалья, ну, там, конечно, да, проявляет, да, себя, молодец, да, и выступление вечера забрал.
Угу, угу. Слушай, ну я предлагаю, на самом деле, с турниром, наверное, закончить, потому что...
Да, согласен.
Вот по мне, нет других боев, которые я прям хотел бы там как-то что-то обсудить.
Пару новостей хочешь?
Да, 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 давай пару новостей, потому что там куча подъехала анонсов с тижами, вот прям по паре слов. Давай буквально обсудим.
UFC на диване.
Первый бой — это очередной лондонский турнир, который возглавляет у нас Том Эспинал, тяжеловес. И там, в принципе, весь турнир как под копирку с предыдущего. Но вот интересен именно мейн-ивент, где его хотят свести с Кёртисом Блейдсом. И, в общем-то, бой вполне себе логичный для обоих из этих ребят. Я допускаю, что это вполне может быть претендентский бой, потому что Блейд сейчас на 4-м месте, Эспинал на 6-м месте. Выше там только Миочич, Ган и Туиваса. Ну, Ган, Туиваса, это мы тоже еще обсудим. Этот бой тоже уже анонсирован. Миочича вроде как собираются свести с Джонсом за временный титул. Но сейчас, в принципе, тяжелый вес лихорадит как раз-таки из-за того, что Нган находится в непонятном каком-то положении. На текущий момент, да, он после операции восстанавливается, мужик. Но когда он вернется, вернется ли вообще, вот это, конечно, непонятно. Будем этот момент еще отслеживать, поэтому вполне себе сейчас вероятно введение временного титула, и вот Блейдс Эспинал, кто-то из этой пары, вполне может претендовать на, не знаю, там, на временный титул, на оспаривание временного титула, если он будет до этого уже между кем-то разыгран, либо уже там на основной титул. Но бой действительно крутой, и будет достаточно интересно посмотреть противостояние этих ребят, потому что они оба и в ударке могут что-то показать, и в партере. То есть, если Эспинал — это все-таки больше ударник, Блейдс — больше борец, Но вот посмотреть, как они будут находить ключи друг к другу, будет достаточно интересно. Будет достаточно интересно, и Блейдс открылся небольшим фаворитом. Хотя, на мой взгляд, Эспинола я бы со счетов бы явно бы не списывал, и, на мой взгляд, все-таки у него шансов даже как-то, честно говоря, побольше. По крайней мере, после последнего боя с Волковым, вот у меня возникает такое ощущение. Ты как думаешь?
Да, блин, вообще, на самом деле, не знаю, интересно. Главный бой хороший сам по себе. Потому что Блейдс тут, смотрите-ка, начал ударником быть активным, несмотря на то, что вроде как борец. Эспинол, да, ты сказал, он как бы больше по ударке, но и в борьбе тоже что-то может, по крайней мере, с Волковым мы видели. Ну, то есть... 50-50. Я здесь ничего не скажу. Мне кажется, что Блейдс могёт. Посмотрим, насколько могёт против Эспинола. Потому что его что-то совсем прям вот как проспектом считают таким жестким. Эспинола я не знаю. Блейдс как бы...
Тебя он не впечатлил?
Нет, почему впечатлил? Просто Блейдс очень мощный чувак. Он может как бы получается и там, и сям. Поэтому просто когда с Волковым, понятно, там у него есть одна сильная сторона, и есть, в принципе... слабая сторона. Борьба — это слабая сторона Волкова. А у Блейдса такого нет. Он набирает как бы, обороты в плане ударки, и у него чуть ли не лучшая борьба, как все говорили, в тяжелом дивизионе. Поэтому понятно, если он не сможет вывозить ударкой, он полезет бороться.
Я бы не списывал Эспинола, просто вот в чем дело. Потому я что мы его краски в борьбе не почти не видели, кроме как с Волковым.
В том-то и дело. Я говорю, я не знаю, что он сможет или не сможет показать. Того интересно. Я, например, вот сейчас ставил бы больше на Блейдса, но я не удивлюсь, если Эспинол сможет его остановить, там, вырубить или... Ну, скорее вырубить, да. Потому что Блейдс падал. Это видно, как бы это мы видели. Эспинол парень огромный. Вот, поэтому шансы у него и хорошие. Но пока что я больше склоняюсь к Блейдсу.
Ну, посмотрим. Я с тобой не согласен, но увидим. В любом случае, бой достаточно интересный и правильный с точки зрения рейтинга.
Просто до него еще как бы пилить-пилить, как говорится, в конце июля будет. Он уже стоит в турнирной сетке после Манадисани и Канонира, поэтому как бы до него еще долго.
Ну, тем не менее, бой хороший. Давай второй бой обсудим. Это... Павлович-Льюис, тоже анонсированный бой на 30 июля на UFC 277.
Ты-то вот все откуда понабрал? Я это все пропустил.
Ну, не знаю. Вот, откуда ты понабрал. Для Павловича, конечно, это потрясающий шанс вылететь сразу в топ-5, потому что Льюис сейчас именно на этой строчке. Павлович при этом даже не находится в топ-10, он 11-й в рейтинге тяжеловесов. И это реально для него прекрасная возможность. Это очень молодой тяжеловес, ему всего 29 лет. В общем-то, в тяжелом весе, в принципе, таких ребят очень мало. Вот как раз-таки, по-моему, Эспинол тоже очень молодой. Ему, по-моему, тоже 28 или 29. И, собственно, вот сам Павлович. То есть все остальные ребята уже старше или даже значительно старше. И Павлович в случае победы над Льюисом имеет еще огромный запас по времени для того, чтобы находиться вот в тяжелом весе UFC и, соответственно, пытаться сражаться за титул, да, если вдруг он там с первого захода не сможет пробиться на вершину. Потому что мы отлично знаем, что Льюис больше такой вот именно панчер, который каким-то одним ударом тушит свет, при этом вполне себе проигрывая весь отрезок боя до вот этого самого лаки-панча. И получается здесь, по факту, у Павловича только одна задача — не попасться под вот этот вот удар Льюиса. Просто валять его, возить его по октагону и не подставляться. Просто аккуратно вести бой, и я думаю, что проблему Павловича возникнуть не должно.
Ну да, да, может быть. И в принципе... Был уже пример, как с помощью Льюиса тяжеловесы входили в топ-3, про Тайту и Васу говорю в данном случае. Поэтому у Павловича, да, есть все шансы повторить успех.
Очень даже шанс. Ну и третий бой тяжеловесов — это Сирил Ган и Тайту и Васа. UFC планирует в сентябре ивент в Париже. Ну и, собственно, кому же его возглавлять? Там как не Сирил Гану, коренному французу. И хотят вот как раз-таки там свести с Тайм Туивасой топ-1 против топ-3 рейтинга тяжеловесов. Слушай, ну, я боюсь, что у Туиваса здесь шансов практически нету, на самом деле, против Сирила Гана. Я полагаю, что Сирил Ган здесь должен его просто переехать, ну и отправить, наверное, Тай Туивасу туда, где, в общем-то, он и должен был находиться, вместо топ-3 рейтинга. Хотя Тайту Иваса, безусловно, очень прикольный чувак, который своими вот этими способами отмечать победу в октагоне уже прославился, наверное, на весь мир, по крайней мере, на весь мир людей, которые как-то хотя бы следят за UFC. Но я боюсь, что Серега Ган шансов ему не оставит вообще ни в одном аспекте боя. Мы знаем, что Ган очень всегда аккуратно ведет свой поединок, не подставляется. А если ты не подставляешься против Тайту Ивасы, как и против того же Льюиса, то, скорее всего, бой ты забираешь. И вот, ну, не знаю. Lucky Punch, конечно, от Туиваса залететь может. И удар-то у него не слабее, чем у того же Льюиса, как мы видели в их очном противостоянии. Но что-то я думаю, что Ган не позволит этому Lucky Punch случиться.
Ну, конечно, Льюис же с Туиваса рубиться начал, а Сирил Ган этого делать не будет. Плюс Сирил Ган, извините, выдерживал удар Нгану все-таки. Mm-hmm. И тут я вообще не вижу ни одного... если честно, способы, которым Тайту Иваса выигрывает. Если только он в борьбу случайно не полезет, а Тайту Иваса, по-моему, в борьбу вообще не ходит. Он там то ли не умеет, то ли не знает про нее, то ли просто очень сильно скрывает. Поэтому он может просто заранее, перед тем, как выйдет в октагон, выпить пиво из чего-то ботинка и потом просто как бы пойти подраться. Вот, но шансов у него, как мне кажется, мало. Я даже интересно, если не знаю, ты видел, открывались там какие-нибудь букмекерские рейтинги или нет? Кто там что нас ставит на Гана, а что на Туиваса?
Слушай, не видел, но я думаю, что но
когда они откроются, это будет,
Гана кажется, будет да. Просто огромный кайф.
Я думаю, что да. То есть, если с Льюисом это прокатило, но Сирил Ган очень в этом смысле техничный, умный боец, который просто не позволит это сделать. У него огромные конечности, длинные, он высокий, он просто держать будет на дистанции, то и вас и расстреливать. Да, это будет, возможно, говнобой.
Mm-hmm. Очередная победа решения Мангана.
Именно поэтому, да, но, блин, просто... Чтобы не было ситуации, как Волков-Льюис, например... когда три раунда ты выигрываешь за последние 10 секунд, получаешь один удар, и все, заканчивается. Сирил Ган просто будет очень методично его разбирать.
Скорее всего, так и будет. Так, ну, вроде по тяжам все. Ну, единственное, что можно еще сказать о том, что Александра Романова ввели в топ-15, даже в топ-13 тяжелого дивизиона после его яркой последней победы над Шерманом. Конечно, победа, да, была максимально доминирующей, но достаточно предсказуемой.
Блин,
но,
Романов случае, крутой, вот он
Романов
мне
очень
прям
крутой.
Очень нравится.
Кинг-Конг, в натуре Кинг-Конг, блин. Прям
он
дикий
прикольный.
Тип.
И броски у него такие красивые, вот серьезно, это прям одно удовольствие наблюдать
там
за,
прям,
за
прям
его борьбой.
Суплексы эти, которые он вешает налево-направо. Ну вот против Шермана он прям очень ярко его покидал.
Да, то есть там за 3 минуты он успел его несколько раз кинуть и потом еще и финишировать.
Ну причем в своей манере, чисто кинг-конговской, просто уселся и ground and pound ему устроил там по самые гланды. То есть после такого нельзя было не ввести его в топ-15, чувака 5 ярких, уверенных достаточно побед в UFC, ну, закономерно. В топ-15 он. Про его будущее пока мы не знаем, там что, как, кто, с кем он. Тем не менее, он уже в рейтинге вызывал при этом Августа Сакая, бросал ему вызов, но впоследствии рейтинги обновились, и Сакай стал ниже него, 14-м, в то время как Романов уже 13-й. Поэтому не знаю, насколько актуален для него будет этот бой. Я думаю, что он будет пытаться выбивать себе уже какие-то более громкие бои. Ну, посмотрим, посмотрим, опять же, что это будет. Давай, наверное, про тяжеловесов все.
Согласен.
UFC на диване.
Вот прям еще буквально пару слов про вот эти вот вбросы, которые всплыли, якобы вбросы, которые всплыли при том, что какие-то там журналисты брали интервью у Дэна Уайта, и за его спиной вот были вскрыты якобы некоторые планируемые бои, часть из которых... уже подтвердилось, а часть из которых была прям таким шокирующим каким-то событием, что ли. Вот в частности, я не буду, на самом деле, не хочу обсуждать все, это вы можете все послушать у ребят из БНГ ТВ, они там все достаточно подробно обговаривали и обсуждали. Вот мне хочется чисто обсудить Чимаева и Нейта Диаза. Все-таки, что ты думаешь? Потому что сам Дэн Уайт подтвердил, что да, типа, этот бой мы рассматриваем, то есть он находится в разработке, не в разработке. Но, блин, почему у меня такое ощущение, что он до сих пор фейкует? Что ну, не нужен этот бой ни одному, ни второму? Потому что что для Чимаева, по сути, этот бой, ну, это просто ему кидают на избиение Нейта Диаза, при том, что ладно бы Чимаева надо было как-то по медийке продвинуть, так он сам там уже Нейту Диазу, блин, в текущей форме своей медийности даст фору. Что Нейту Диазу этот бой, ну, нахрен не уперся, это же просто будет убийство от Чимаева. То есть вот зачем этот бой, кому он нужен? Бойцам, я думаю, не особо нужен. Ну, может быть, Чимаеву чисто там, чтобы поднять бабок, разве что... Но как бы не в плане какой-то турнирной таблицы, да, не в плане каких-то там титульных амбиций, это ни одному, ни второму не поможет. На это вообще надо там просто отбиться последний бой и либо свалить из UFC, либо добиться для себя каких-то прям вкусных условий. Короче, я вот не особо понимаю. Мне до сих пор кажется, что все-таки это просто реально прям тупой вброс, прям голимый вброс.
Ну, они продолжают, видимо, да, как-то хитрить в этом смысле, потому что по реакции Чимаева и реакции Диаза в том же Твиттере, ну, не складывается у меня впечатление, что с ними даже какие-то переговоры ведут. Мне кажется, что все это реально вбросы, даже несмотря на то, что Дана Уайт подтвердил, все это делается просто для того, чтобы подогреть интерес медийный какой-то к происходящему, в принципе, в UFC, потому что впереди у них вот этот вот большой месяц бойцовский, какой-то супер-пупер июльский, и чем больше будут обсуждать, тем лучше. Но по реакции самого Чимаева и Диаза в Твиттере мне не сложилось впечатление, что какой-то такой бой между ними все-таки состоится. Я согласен с тобой абсолютно, что этот бой Диазу не нужен, Чимаеву он тоже как бы, ну зачем? Ну то есть, ну пройдет он его, да, окей. Это как бы вроде все понимают. Для Диаза последний бой должен быть, ну, какой-нибудь... То есть это должен быть яркий бой, и, безусловно, с Хамзатом Чимаевым это будет в плане медийности яркий бой, но это будет уничтожение. Правда.
Но то не там,
это...
где тебе просто снесут голову, да, и это, ты это, из UFC это поедешь понимают. На больничную койку.
То есть это должен быть бой из разряда там Диаз-Конор, что-то такое, может быть, да. Ну, это я не к тому, что они должны драться друг с другом, а к тому, что вот подобный бой имел бы смысл для Диаза. Все-таки, мне кажется, уровень этой звезды такой, что UFC ему должны сделать этот хороший последний бой. Вопрос в том, хотят они его отпускать или нет, это уже как бы... Ну, это другой момент. Потому что, вот, например, ребята из БНГ-ТВ, они как бы гонят на Диаса, что он отмораживается, ему там предлагают бой, он отказывается и так далее. Но Ариэль Хельвани, например, в то же время говорил, что Диаз уже на протяжении полгода как минимум просит бой, а ему ничего толком не дают. Он уже где только этого не делал, а ему этот бой не дают, потому что UFC хочет Диаса использовать по-своему. И они его как бы морозят, насколько я понимаю. Мысль, которую имел в виду там Ариэль Хельвани. Поэтому я не знаю, какая там ситуация с Диасом, но я точно понимаю, что Чимаев — это не тот бой, который ему нужен.
Ну, просто гипотетически я могу представить, что у Дэна Уайта в голове, типа, вот дать вот этот вот уже окончательный прям толчок такой звездности Хамзату Чимаеву. Может быть, как раз его немножко тормознуть перед титульником для того, чтобы он еще поднабрался вот какого-то экспириенса, потому что после боя с Бернсом все-таки было видно, что определенные пробелы, не то что проблемы, но определенные пробелы у Чимаева есть.
Но эти пробелы не надо решать Диасом, эти пробелы надо решать Колби Ковингтон, это понятно же.
Я понимаю, но я просто к тому, что вот как раз-таки Диас сам же говорит, что дайте мне хоть кого-то, типа я уже подерусь и свалю. То есть ему уже такое чувство, что вообще все равно. И Дэна Уайт как раз в голове может сидеть вот эта вот тема, блин, давайте мы дадим, учитывая, что Диаз уже все, по сути, отработанный материал, он уже собирается уходить, и на его медийности мы уже толком раскрутить ничего не сможем, то есть у нас есть один последний его бой, давайте кинем его под Чимаева, дадим просто нереальный буст по медийке Чимаеву еще, и Диаза уже спокойно отпустим там через больничную койку на свободу. Вот, может быть, что-то в таком роде. Ну, блин, ну, по факту я согласен, что это, ну, какой-то идиотизм, на мой взгляд. Учитывая, что перед Чимаевым уже вот маячат непосредственно перспективы встречи с Ковингтоном, и это уже претендентский бой будет однозначно. Вот, ну, какая необходимость его сводить с Диазом, я, конечно, вообще не понимаю.
Это выглядит, знаешь, как из фильмов 90-х годов, когда кто-то обиделся, какой-то промоутер, значит, он такой обиженный, и, значит, ты хочешь от меня уйти, но я тебя поставлю сейчас на самого жесткого парня у нас там в твоем дивизионе, вот, и если ты его пройдешь, то, пожалуйста, вали на все четыре стороны. И Диаз такой, типа, ну, блин, что мне остается, если я хочу уйти из UFC, мне остается только наполучать люлей просто бешеных каких-то. Хотя, блин, не знаю, короче, это как-то странно.
Ну, это странно, потому что это прям откровенное будет избиение. Тут даже Чимаев какого-то опыта не получит. Он просто повалит Диаза и убьет его в партере, все.
А представляешь, если Диаз просто в первом, а не в пятом раунде ударит Чимаева, как он ударил Леона Эдвардс, и тот поплывет.
Мне почему-то кажется, что держалка у Чимаева будет посолиднее, чем у Леона Эдвардса. по крайней мере, судя по тому, какие удары он принимал от Гилберта.
Ну, слушай, это, конечно, гадание на кофейной гуще. Мы не знаем, у кого держалка получше.
Не знаем. Ну, как бы, слушай, ладно, давай вот эти вот фантастические прогнозы уже не будем сейчас оглашать.
Короче, мы в это не верим.
Да, бой, скорее всего, фейковый.
Имбом. Бой, наверное, фейковый. Пусть Чимаева сводит с Колби.
Да, 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 согласен. Ну что, заканчиваем или еще что-то?
Не, я бы на этом завершил.
Давай-то завершим. Поблагодарим всех наших слушателей за то, что они накручивают нам просмотры. Огромная просьба, ребят, подписываться на нас везде, где вам удобно. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Саундстрим, там, я не знаю, Apple подкасты, короче, вот Deezer, все-все-все, в общем, где вы слушаете подкасты, где их можно слушать, мы там есть, ну или практически везде мы там есть, Spotify всякие, вот прям все-все. Подписывайтесь, ставьте лайки, там, комменты. По большей части мы как-то собираем вот весь фидбэк именно в группе ВКонтакте, поэтому, если возможно, то заходите туда, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, вот мы все читаем, над всем пытаемся работать, возможно, будем как-то улучшаться, исходя из вашего фидбэка. Будем очень благодарны, если от вас будет какая-то обратная связь. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Это очень важно.
И терпите.
И терпите тоже. Все, ребят, на этом все. Все, пока. До встречи.
Всем пока.
UFC на диване.